Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем наш цикл увлекательных подкастокосмических передач под названием «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, все еще веду его для вас, все еще уже 375-й выпуск подряд. Сегодня поговорим о новостях из мира науки и космоса, ну и вообще о штуках, о которых стоит подумать на досуге. Такую немножечко, возможно, пищу для ума вам подкину. Начнем, наверное, с новостей таких вот больших, крупных. А именно, у нас Boeing наконец-то запустил свой Starliner. И вроде как все прошло успешно. Успех в данном случае означает, что можно переходить к следующей стадии. Давайте кратко напомню. Вообще, мы много говорили о Starliner за последнее время, хотя до этого был такой временной период, как будто бы о нем вообще все забыли, и никто о нем особо не вспоминал. Crew Dragon успел налетать уже приличное количество миссий, причем не только по контракту для МКС, не только вот по этой Commercial Crew Program, но и туристические миссии были даже. Ну, пока что одна, но уже запланированы дополнительные. В общем, Crew Dragon как-то успел занять всю нишу, и такое впечатление, что он полностью оккупировал это пространство. А с учетом того, что Роскосмос сейчас как бы скоро должен откинуть лапки и, может быть, будут продолжаться, ну почему может быть, будут продолжаться полеты к МКС на Союзах, но в остальном Роскосмос как бы терпит крушение, мягко говоря, никто с ними работать не будет, туристических миссий не будет, будет все-то исключительно вот за госбюджет, поддержание МКС, которая неизвестно сколько продлится с учетом всех угроз от Рогозина и так далее, то Crew Dragon как бы стал основным кораблем, который летает к МКС. Но Starliner не стоит пока что списывать со счетов. Да, он опоздал, да, у него были неприятные истории. Напомню, в 2019 году была первая попытка вот того, что произошло на днях. То есть должна была быть беспилотная демонстрационная миссия, которая должна была показать, что корабль может взлететь, там, пристыковаться к МКС, ну, до этого надо долететь до МКС, пристыковаться, потом успешно отстыковаться и вернуться на Землю. И вот в первый раз в 2019 году еще Boeing пытался это сделать, и у них не получилось, в то время как Crew Dragon успешно провел этот этап, после чего провел первый демонстрационный полет с экипажем, после чего уже приступил к выполнению контракта по вот этой самой Commercial Crew Program, а в контракте, насколько я помню, и Boeing, и SpaceX выдали по 6 запусков. То есть, как бы, вот изначально контракт подразумевал, что каждая из компаний должна сначала сделать демонстрационный полет без экипажа, потом демонстрационный полет с экипажем, и потом 6 полетов к МКС. Вот это, как бы, изначально то, на что выдавались деньги, и то, какой контракт заключался. Соответственно, сейчас уже SpaceX отлетала большую часть своих контрактных эпизодов, контрактных полетов к МКС, и наверняка контракт будет продлен. В то время как Starliner вот только сейчас нагнал вот эту первую стадию. И вот то, что у них в 2019 году не получилось, тогда у них были проблемы как раз на этапе выхода на нужную орбиту. Там, по-моему, была рассинхрон часов или что-то в этом роде, и у них не получилось сделать необходимый буст для выхода на нужную орбиту, потом нашли еще кучу-кучу проблем, то есть, как бы, если бы не была эта проблема найдена, то куча багов под капотом в итоге, возможно, и не были найдены, поэтому очень удачно в каком-то смысле получилось с точки зрения безопасности, что вот эта вот миссия FT-1 прошла неуспешно, после чего была попытка уже в прошлом году запуска повторного, там нашли протекающий клапан, который пришлось менять, и в итоге поменяли весь сервисный модуль. И, кстати, это одно из ключевых отличий Starliner от Crew Dragon. Если в Crew Dragon двигатели Super Draco, вот эти, которые используются в качестве системы спасения экипажа в случае какой-то нештатной ситуации, то есть они могут включиться и увести корабль на безопасное расстояние от взрывающейся ракеты или от другого какого-то неприятного случая, они вмонтированы в сам корабль. И, соответственно, они не используются в процессе выхода на орбиту они используются исключительно как система аварийного спасения, в то время как двигатели, установленные на Starliner, они, во-первых, делаются компанией Aerojet Rocketdyne, а во-вторых, они находятся в сервисном модуле. И, по сути, Starliner состоит из капсулы и вот этих самых двигателей в сервисном модуле. То есть вот эта вот нижняя шайба, она отсоединяется. И перед тем, как заходить обратно в атмосферу, этот самый сервисный модуль отделяется, он одноразовый, а сама капсула входит в атмосферу и приземляется. Причем она именно приземляется, она садится на парашютах на землю, в отличие от того же Crew Dragon, который садится на воду. Изначально Crew Dragon как бы тоже хотел садиться на землю на реактивной тяге, но вы все знаете эту историю, что в итоге не одобрили, решили, что слишком долго сертификацию проходить. В итоге SpaceX такие: да ладно, мы будем разрабатывать наши следующие корабли, а именно Starship. Так вот, в случае с Боингом, то, что у него двигатели находятся в отдельном сервисном модуле, они не возвращаются, также позволяет им потенциально давать буст Международной космической станции, то есть изменять ее орбиту. Периодически нужно добавлять Дельта-В немножечко Международной космической станции, чтобы она поддерживала орбиту, плюс для маневров, которые позволяют уворачиваться от различных осколков и других неприятностей на орбите. Это нужно. И вот как раз Starliner может стать еще одним кораблем, который сможет подобные штуки делать. На сегодняшний день ребуст станции делается исключительно прогрессом. По идее, есть такая возможность у Cygnus, это грузовой корабль, который стыкуется к МКС. И вот теперь есть у Starliner. И это вот, вот такая возможность у Starliner потенциально может дать чуть больше рычагов давления в руки нас против как бы Роскосмоса. Там очевидный как бы конфликт, который пока что все делают вид, что ничего не происходит, что как бы довольно странно, но окей. Но иметь возможность самим ребустить станцию позволит иметь большую автономию от Роскосмоса и их железок, потому что на данный момент Роскосмос как бы этим очень бравирует, что ну а если не мы, кто же будет сообщать импульсы нужные от двигателей к МКС. Вот, возвращаемся к миссии OFT-2, которая прошла. Боинг вывели корабль на нужную орбиту, но при этом у них был небольшой факапчик, который, скорее всего, ничего не значит. Вот в этом самом сервисном модуле, там, получается, сколько? 4 двигателя, которые включаются, чтобы вывести корабль на нужную орбиту. Это уже происходит после того, как свою часть сделала ULA, то есть есть Atlas V, на котором стартует корабль. Вот Atlas V делает свою работу, они выводят на изначальную орбиту, после чего дальше уже Boeing вместе с двигателями Aerojet Rocketdyne уже делают свою работу. То есть в данном случае Atlas V отработала безупречно, собственно, как и обычно делает Atlas V, очень надежная ракета, все дела. ULA вообще очень надежная компания, хоть и местами консервативная, как по мне. Но в целом, после чего происходит вот этот самый Orbit Insertion Maneuver, и в его процессе там два двигателя выключились. В итоге это ни на что не повлияло, смогли все компенсировать оставшимися двигателями, но сам факт, что очередной как бы факапчик, а именно в момент Orbit Insertion Maneuver в прошлый раз были проблемы, говорит о том, что Boeing, может быть, местами что-то надо еще подкрутить. С другой стороны, конечно, в тестовом режиме, скажем так, допуски гораздо меньше, и, возможно, не зная лимитов оборудование, допуски делаются слишком большими, где-то там что-то там сработал какой-нибудь предохранитель софтверный, и в итоге там выключились двигатели, хотя, судя по той информации, которая есть, особых причин для паники не было. Вот, потом была стыковка, туда доставили на МКС на Starliner груз, там был манекен, который собирает данные, чтобы понимать, как будет, какие нагрузки будут на человеческий организм в ходе полета именно на этом корабле, и вот это вот все. И в итоге Starliner отсоединился от МКС и приземлился. В общем, вроде как OFT-2 прошла успешно, а это значит, что нас ждет пилотируемый полет, возможно, даже до конца этого года. Это как бы хорошо, как по мне, не только потому, что у нас теперь появляется альтернативный вариант ребуста станции, но и потому, что конкуренция нужна, и, кстати, это поможет SpaceX делать какие-то, возможно, дополнительные запуски, потому что сейчас, если они определенное количество сил, то есть у них есть вот, как бы, да, определенный бюджет из Crew Dragon'ов, да, ну вот условная компания может предоставить столько-то запусков с учетом там времени обслуживания и прочих вещей для, ну вот в год, да, вот условно в год SpaceX может запустить там Crew Dragon, не знаю, 4 раза. И, соответственно, если все это время они делали это все для NASA, то сейчас NASA будет чередовать миссии к МКС пилотируемые между Crew Dragon'ом и Starliner. И, кстати, у нас на Starliner есть еще дополнительное место по сравнению с Crew Dragon. То есть на одного человека больше они могут запускать, и, возможно, на Starliner будет летать по 5 человек. Ну и в данном случае NASA будет платить за место, что потенциально позволит Боингу чуть больше зарабатывать. То есть NASA платит, если раньше, как бы, когда у NASA были свои корабли, там, Space Shuttle и так далее, они платили за корабль, да, ну, они даже не столько платили, сколько это была их разработка, и как бы корабль принадлежал NASA. Сейчас это смысл этой Commercial Crew Program в том, что они покупают услуги у компании, и они платят за каждое место. Что-то там 50-55 миллионов, что-то в этом районе, да. И, соответственно, когда у нас появится Starliner, соответственно, NASA будет делать меньше заказов у SpaceX, и, скорее всего, SpaceX сможет свои мощности, которые у них есть, переместить на другие запуски. То есть SpaceX не будет делать меньше запусков, потому что часть пойдет к NASA, да, а наоборот, они смогут сделать столько же запусков, просто из этих четырех там не два будет идти к NASA, а один, например, и, соответственно, три можно будет пустить на какие-нибудь туристические миссии, делать какие-нибудь классные штуки, там, не знаю, с выходами в открытый космос и прочими крутыми идеями. Так что Starliner, то, что полетел, это хорошо, у него все еще были кое-какие факапы, я думаю, это все пофиксят. А еще у нас появилась информация, что все-таки, ну, с Atlas 5 все будет окей, вроде как. Об этом открыто там говорили, были заявления и от Боинга, и от ULA, что, мол, да, в чем проблема? Напомню, что Боинг Starliner летает на ракете Atlas 5. Ракета Atlas 5 использует двигатели RD-180, которые в ходе санкций больше не закупают у России. RD-180 — российский двигатель российского производства. Точнее как, ну, там все сложно с производством на самом деле, но главное, что это двигатель, который больше не могут закупать. Вот все, что закупили, все есть, все используют, но больше его новых не будет. И, соответственно, новых Atlas 5 больше не будет. И есть их ограниченное количество. А на другой ракете Boeing летать не сможет в ближайшее время. И потому что для этого нужно там интеграцию делать, нужно тесты новые делать и так далее. Это не просто взять и прикрутить корабль к другой ракете. Теоретически это возможно, но для этого нужна будет целая отдельная операция, это будет, соответственно, стоить кучу денег и так далее. А возникает вопрос, вот когда закончится Atlas 5, что будем делать дальше? Потому что они частично куплены Амазоном для запусков своего проекта Project Kuiper. И вот что делать, когда все закончится, непонятно. Сейчас вроде как сказали, что Atlas 5 есть как минимум на все вот эти вот 6 запусков контрактных после демонстрационных. То есть получается, сколько у нас? У нас будет следующая миссия, которая будет аналогом вот этого Demo 2, да, то, что было у Crew Dragon, то есть демонстрационный полет экипажа, после чего у нас будет еще 6 полетов к МКС на Atlas 5. И вот все эти 6 полетов плюс демонстрационный, они вроде как зарезервированы. И Boeing и ULA сказали, что все, это все будет летать на Atlas 5. Соответственно, у нас, если вот после 2000, давайте так, по оптимистическому сценарию, в 2022 году у нас полетит, возможно, демонстрационная миссия пилотируемая, и дальше по одной миссии в год будет на Старлайнере летать. Таким образом, получается, что у нас еще сколько? Вот 23, 4, 5, 6, 7, 8, до 28 года у нас есть на чем летать Старлайнеру. За это время они могут либо найти новую ракету. А найти новую ракету это не просто, потому что ракета должна быть сертифицирована для человеческих полетов. А другой пока ракеты, кроме Falcon 9, такой нет. Возможно, будет сертифицирован Вулкан. Скорее всего, будет сертифицирован Вулкан, потому что там очень много частей переиспользуется с Атлас-5, и Вулкан это во многом такое наследие Атлас-5. Да, там решат проблему с BE-4 двигателями, которые предоставляют Blue Origin. Я думаю, сертифицируют Вулкан к тому времени, если МКС будет еще на месте и будет к чему летать. Но Starliner все еще хочет как бы летать. И после этого, и там у нас есть проект Orbital Reef, от, собственно, Blue Origin и их партнеров, в котором Starliner подразумевает, что будет участвовать. В общем, на самом-то деле, я думаю, все к этому придет. Главное, что Starliner полетел, все хорошо, конкуренция будет, вроде как даже без особых проблем все получилось. Так что ждем еще один корабль. Хоть он многим и кажется, что ну вот, он и так уже безнадежно отстал от Crew Dragon, но на самом деле пара лет это не такая уж и безнадега в космическом мире. Что еще интересного происходит? Тут я вам уже частично рассказывал о том, что как бы Китай начинает немножечко подбирать места, упущенные Роскосмосом. На самом деле, это я так, конечно, нагнетаю, что вот, мол, Роскосмос так вот освобождает место, не отказывается от сотрудничества с ним, потому что Россия развязала войну и вот это все, и поэтому, значит, с Роскосмосом никто не хочет работать. Но давайте честно, Роскосмос не то чтобы и в прошлом был самым таким популярным чуваком, и не то чтобы с ним все хотели работать, и не то чтобы он был каким-то реальным соперником на международной космической арене. Но сейчас не про Роскосмос, сейчас немножечко про Китай хотел вам рассказать. Дело в том, что Китай тут анонсировал, что они будут делать телескоп, они будут делать такой большой китайский телескоп, который будет фактически во многом аналогом Хаббла. И его отличие будет в том, что он будет покрывать, ну, у него будет схожее по размеру зеркало, но при этом он будет открывать он тоже будет больше в плане каких-нибудь интересных вещей, возможно, а он будет покрывать гораздо больший кусок неба. И, соответственно, он сможет небольшой как бы исследовать, потому что Хаббл, на самом деле, не так уж и много покрыл в плане, вот если посмотреть на все звездное небо и что смог изучить Хаббл, это достаточно небольшая, по-моему, там несколько процентов, то есть типа один с небольшим процентом, что-то в этом роде, было покрыто Хабблом для достаточно глубоких исследований, а вот китайский телескоп сможет делать это больше. Ну вообще, это давно у нас не было никаких больших телескопов такого плана запущенных, которые делали не НАСА в сотрудничестве с кем-то. Ну технически, наверное, можно сказать, что у нас это самое, Ирозита на борту Спектр РГ, которая, кстати, перешла в режим ожидания, и пока что сотрудничать, опять же, с Роскосмосом в этом плане никто не хочет, опять же, из-за того, что Россия развязала войну, от нее отвернулись партнеры, и Розита, напоминаю, да, есть телескоп Спектр РГ, на нем есть собственный телескоп, и на нем есть дополнительный инструмент, который немецкий, и называется Розита. Кстати, Розита недавно там прислала, по данным с Розита, которые были собраны еще в прошлом году, в конце прошлого года, смогли увидеть вспышку новой в реальном времени. Ну, то есть вспышка новая — это когда, значит, у нас есть белый карлик, у него есть компаньон большая звезда, с этой большой звезды белый карлик потихонечку крадет газ, и когда, значит, накапливается там критическая масса, происходит такой взрыв, но взрыв — это не значит, что белый карлик куда-то девается, нет, это разлет энергии происходит, и потом белый карлик снова проходит этот цикл. И обычно мы видим уже как бы последствия, некоторые эти самые новые, они даже видны невооруженным взглядом, но сам вот этот первичный всплеск высокоэнергетических волн, а спектр РГ и, собственно, и Розита работают в рентгеновском диапазоне, это очень жесткий диапазон с очень высокоэнергетическими волнами, вот они, так получилось, что инструмент был направлен в нужное место в момент такого взрыва, и они увидели его впервые вот в режиме реального времени, смогли зафиксировать этот фаербол такой так называемый. В общем, данные с Эрозиты послужили для интересного астрономического открытия, но, тем не менее, вот больше, судя по всему, новых данных оттуда пока что не предвидится. Потому что никто не хочет работать с Роскосмосом, по крайней мере, пока, да, Украина не победит в войне. Так что тут непонятно, короче, что с этим будет. Возвращаясь к теме Китая. Они запускают телескоп, это очень классно. До этого Китай вообще как бы не то, чтобы только начал планировать какие-то миссии интересные. Китай же как бы активно на Луну летает, и вот образцы грунта не так давно привезли с миссии Чанъе-5. И вообще Китай большие молодцы в этом плане, активно развиваются. Хотя они, судя по всему, как Советский Союз выглядел снаружи, они не очень рассказывают о своих планах. Они такие иногда, да, о, мы будем делать то-то и то-то. Но не то, чтобы они очень публичные по этому поводу. И да, кстати, я так говорю, что вот они на Луну летают, они как бы свою космическую станцию активно развивают, которая прямо сейчас находится на орбите. Так что вообще Китай в этом плане молодцы. И они, опять же, там не так много данных, но утекла картиночка от мурала в их центре. В общем, лунной программы, и там и роверы, и станции, которые непосредственно на Луне находятся, и различные орбитальные штуки, которые с раскладными надувными модулями. В общем, Китай, судя по всему, имеет очень серьезные планы по пилотируемой миссии к Луне. Я думаю, все же они полетят после того, как Артемида-1 долетит до Луны. О, Артемида-1, какая Артемида-1? Артемида-1 — это беспилотный облет. В общем, как Артемида 3, получается, да? В общем, до того, как НАСА со своей Артемидой долетит до Луны, я думаю, вряд ли Китай что-то сообразит, но в целом у них, судя по всему, достаточно большие планы, и пока что Китай очень планомерно развивается. То есть, да, они, может быть, не настолько ярко и публично рассказывают о планах, не так у нас много есть информации, чтобы ее там посмаковать до того, как это все будет происходить, но то, что они делают, у них, как правило, получается. Это радует, потому что, опять же, как и в случае со Starliner'ом, у нас будет больше конкуренции. В этом плане конкуренция, конечно, подстегивает, и ну, тут как бы никто не скрывает, что, скорее всего, следующая космическая гонка будет между Китаем и Америкой за то, чтобы первыми долететь до Марса. И у Китая вроде как, по слухам, есть планы, чтобы совершить пилотируемую миссию к Марсу в 2033 году, что выглядит более-менее реалистично. Конечно, мне бы, наверное, хотелось, вот в моем идеальном мире с розовыми понями и рыганием радугой, хотелось бы, чтобы это было какое-то совместная история, чтобы НАСА объединились с Китаем и не боролись друг с другом, точнее, сначала боролись, потом пришли к выводу, что давайте мы будем делать совместную миссию, и все человечество полетит на Марс, и взявшись за руки, тайконавт и астронавт спрыгнут на Марс и скажут, этот небольшой шаг для человека и там очередной большой прыжок для человечества. Или придумают какую-нибудь новую красивую фразу, которая войдет в историю, и вот это все. Но, скорее всего, так не будет. Мы понимаем, мы видим, что люди как бы не очень хорошо между собой договариваются. Такая уж особенность у нас человеков. Я думаю, эта особенность никуда не денется. Дай бог, чтобы к 2033 году у нас не случился по какому-нибудь из поводов какой-нибудь ядерный холокост и вообще, чтобы космос хоть оставался в актуальной повесточке. Что еще интересного? Да, возможно, в ближайшее время, а именно 31 мая, но это уже будет по Киеву очень рано, в смысле уже светает, и большинство из вас, скорее всего, ничего не увидит. В общем, есть шанс, что мы будем проходить через разрушенные обломки кометы 73P, и, возможно, это будет какой-то сверхневероятный метеоритный шторм. То есть, что такое метеоритный шторм? Это когда вы смотрите в небо, а там куча звездочек падает. И вот, по идее, есть вероятность того, что будет невероятное просто какое-то прям супер событие, куча-куча событий, ну, этих падающих звезд, да, вошедших частичек в атмосферу ярких в минуту, будет прям вау-вау-супер. Будет это происходить во сколько? В 5 утра по Гринвичу. Ну, соответственно, скорее всего, это уже будет светло, да, тут еще надо, чтобы облачков не было. Но, тем не менее, ссылочку на эту инфу я приложу в шоу-ноты, так что посмотрите, если у вас будет такая возможность, в зависимости от того, где вы находитесь, потому что теорию большой бороды-то слушают по всему миру, вот тогда можете посмотреть, в общем, 31 мая. Посмотрите в небо. Как там говорили в фильме с Ди Каприо последним, да, look up. Возможно, будет что-то интересное, но в любом случае будут видео, будут фоточки, если это все-таки произойдет. Потому что есть вероятность, что может и ничего особо как бы интересного не будет. Но хочется все-таки надеяться на лучшее. А если это будет, это будет прям типа событие века. То есть такое очень-очень мощное. Ну, не века, хорошо, нескольких десятилетий. Самый активный метеоритный шторм за несколько десятилетий. Так что вот как-то так. Что там еще? Инсайт, скорее всего, загнется. Мы вот рассказывали о том, как Ingenuity, скорее всего, станет жертвой марсианской пыли очередной. И, судя по всему, к нему присоединится и Insight. Insight — это вообще миссия с кучей проблем. Это посадочный модуль, который должен был закопаться этим кротом. У него был такой щуп, который должен был забиться под землю и там мониторить все, что там происходит. Этот щуп вбить глубоко не удалось, зато у него был сейсмометр. Сейсмометр он поставил на поверхность Марса и собирал данные. Там вот это действительно важные данные, потому что с помощью сейсмометра как минимум можно понимать, что происходит внутри планеты. Именно по данным о том, в общем, если где-то происходит землетрясение, мы знаем, где происходит землетрясение, мы потом мониторим в точке, где находится сейсмометр, какие волны когда приходят, поэтому можно сделать вывод о том, как там что отражается внутри планеты, потому что сначала там приходит то, что максимально прямо, а потом то, что шло там вниз к определенным слоям и отразилось. В общем, по характеру вот этих доходящих отражений от землетрясения, или в данном случае марсотрясения, можно изучать его внутреннюю структуру, на какой именно там глубине ядро, где там кора, еще что-нибудь, вот эти все вещи, в общем. И там вот буквально недавно были данные о том, что Insight зарегистрировал марсотрясение пятой магнитуды, да? Как правильно, землетрясение? Магнитуда же говорит, да? По шкале Рихтера. Что довольно как бы существенно. Пятая магнитуда это довольно много. Ну и в целом там больше 1000 марсотрясений он зафиксировал. Все это, естественно, анализируется, все дела. Так что в какой-то степени Mars Insight был довольно успешной миссией. Но на его солнечной панели налипает пыль. Были там попытки на нее, значит, сбрасывать грунт и очищать. Они мало к чему привели, и, в общем, видимо, в ближайшее время Insight отключится, потому что он замерзнет, и у него будет недостаточно энергии. Там у него уже, по-моему, меньше 10% от изначальной энергии он вырабатывает с помощью солнечных панелей. Это большая проблема. В очередной раз марсианский какой-то аппарат прекратит свою работу из-за того, что налипло слишком много пыли. С этим надо явно что-то делать, и с этим будут что-то делать. Кто-то мне, по-моему, в комментариях задавал вопрос о том, а почему же они, значит, если... В чем проблема пыли на Марсе? В том, что она электрически заряженная, может быть, и она, соответственно, электростатически налипает на панельки. И почему бы, значит, там не сообщать панели заряд и таким образом там не отталкивать пыль от панелей солнечных, чтобы она не налипала, почему там какой-нибудь дворник не прикрепить. Ну, это, естественно, все об этом думали, но на данном этапе решения получались либо слишком тяжелыми, либо слишком дорогими, то есть дешевле было запустить, грубо говоря, две миссии подряд и там ограничить им время проживания. Ну, то есть всегда же есть риски, что не дойдет миссия до предела, когда солнечные панели станут лимитирующим фактором. Всегда есть риск, что что-то произойдет раньше. И поэтому закладывать более дорогие решения, которые бы могли как-то повлиять на налипание пыли, не всегда рационально. То есть всегда запуск миссии — это вот баланс бюджета, массы и вот этого всего. Поэтому пока что у нас нет вот достаточно легкого энергетически выгодного решения. Да, кстати, какой-нибудь дворник не будет работать, например, потому что будут очень активно царапаться на панели, потому что там пыль достаточно острая и не так все, короче, просто. Хотя, казалось бы, вроде должно быть простое решение, а вот очищать панели как-то надо бы, да? Ну, то есть, понятно, можно туда какой-нибудь компрессор накидать, чтобы он сдувал воздухом, но напоминаю, что воздуха на Марсе очень мало, и компрессор будет еще и весить дофига, и жрать энергии очень много, а я напоминаю, что там на тех же даже Curiosity и... да, все правильно, Curiosity и Perseverance, там Retag вырабатывает 100 ватт с небольшим в лучшем своем периоде. 100 ватт — это немного, очень немного, и это нужно на все. Вот это энергетический бюджет вообще на все. То есть на передвижение, на работу компьютера, на поддержание тепла, на вот все вот эти вот штуки, все, что делает марсоход, должно вписываться в 100 ватт. И какой-нибудь компрессор, ну, в случае Curiosity и Perseverance он как бы не нужен, потому что там Retag, но вы поняли идею, да, что энергии на самом деле у аппаратов достаточно мало. И это является одним из больших лимитирующих факторов. Вроде как есть там какой-то прозрачный материал, который сможет отталкивать все пыль, и он сейчас там проходит испытания на МКС в условиях космоса, да, то есть его там выкинули наружу и смотрят, что с ним будет происходить, который потенциально сможет решить эту проблему, но посмотрим, к чему это придет. Пока что, к сожалению, мы видим, что Insight, скорее всего, загнется, и больше мы не будем получать от него данных. Но он проработал, сколько ему изначально планировалось, поэтому все не так плохо. И важные научные данные он тоже собрал, хотя и планировалось, что там и крота вобьют, и вообще. Ну, такая серединка на половинку получилась миссия. Вот на этой новости, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Напоминаю, что вы мне можете присылать вопросы на почту ep@berticast.com. Если у вас есть какие-то личные моменты, личные вопросы, тоже можете их туда же присылать. Если вам нужна какая-то помощь в текущих условиях военных, если вы думаете, что я вам могу ее каким-то образом предоставить, информационную, психологическую, не знаю, как что угодно, если у вас есть какая-то потребность, не стесняйтесь написать мне, я сделаю все, что смогу. Так что почта, Telegram, я нигде не скрываюсь. Также, если вы говорите по-английски, не забывайте, что у нас есть англоязычный канал, на котором вроде как начали выходить видео в формате «Давайте разбираться» только на английском языке, но, пожалуйста, только если вы понимаете английский, если вы знаете английский, и вы будете там смотреть видео, просто пойти подписаться, чтобы сделать неприятно, не надо. Если вы не будете смотреть, вы только сделаете хуже каналу, если вы подпишетесь и потом в итоге ничего с этим делать не будете. Так что ссылочка есть в шоу-ноутах к аудиоверсии. Только там. Чтобы всякие боты ее лишний раз не находили. Также там же есть ссылочка на наш чатик, закрытый-открытый. Он как бы закрытый, но сейчас вход туда открыт. Ссылочка, опять же, есть в шоу-ноутах к аудиоверсии, больше нигде. Так что небольшой квест нужно пройти, чтобы туда попасть. Клуб имени Карла Сагана, чатик, наше сообщество, там активно общается. Присоединяйтесь к своим единомышленникам, и особенно если вам там нужно немножечко с кем-нибудь пообщаться, разгрузить кукуху. Это многим оказывается полезно. Ну и вроде все. Не забывайте, что также я сейчас работаю над проектом Universe Today с Фрейзером Кейном. У нас есть YouTube, там Q&A, новости, вот это все. Опять же, все на английском. Есть сайт, есть Discord, в котором мы собираемся в среду вечером. Ну, считайте, в среду ночью. У нас там дискуссионный клуб есть, опять же, на английском. Если вам это интересно, universetoday.com, там оттуда все можно найти, либо Фрейзер Кейн в Ютубе. Ну, а на этом буду прощаться. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.